Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Абрам Слуцкий. Вот что-то мне подсказывает, что 99, наверное, процентов моих слушателей это словосочетание, ну, вернее, как сказать, это эти имя и фамилию никогда не слышали. И кто это такой, вообще не имеют ни малейшего представления. А между тем, в определенном смысле слова, это, конечно, фигура достаточно легендарная. Все-таки согласитесь, человек, который возглавлял советскую разведку, тем более в 30-е годы, ну, это должна быть фигура. Фигура, которой, ну, как минимум, посвящают там документальные фильмы, книги, статьи. В случае с Слуцким ничего этого нету. Нет, ну, конечно, его биография все-таки написана. Она есть в ряде исследований по истории службы внешней разведки. Написали ее как ведомственные историки, так и историки, которые не имеют прямого отношения к службе внешней разведки. Поэтому какие-то факты мы знаем. Ну, в большинстве своем люди, которые интересуются советской разведкой, в том числе там 20-е, 30-е годы, знают, ну, абсолютно типовой набор данных. Ну, например, что Слуцкий родился в Черниговской губернии в 1898 году в семье железнодорожника. Закончил гимназию, был учеником слесаря, в 17-м году вольно определяющийся в 7-м сибирском стрелковом полку, тогда же вступил в партию большевиков. Ну, то есть, абсолютно такой типичный путь в революцию. Слуцкий активнейшим образом участвовал в гражданской войне в органах ВЧК, то есть Российской чрезвычайной комиссии с 1920 года. В 1929 году с должности помощника начальника экономического управления ОГПУ назначен помощником начальника ИНО. ИНО, если кто-то не знает, это иностранный отдел. ОГПУ так раньше называлась служба внешней разведки. Вот с 31 по 35 год Слуцкий, заместитель начальника иностранного отдела, руководил научно-технической разведкой, неоднократно бывал в командировках Германии, Франции и Испании. С 1935 года, конкретно с 21 мая по 17 февраля 1938 года возглавлял внешнюю разведку. Комиссар госбезопасности второго ранга, 2 ордена Красного Знамени, 2 нагрудных знака, почетный чекист. Умер 17 февраля 1938 года. В возрасте, как несложно посчитать, 40 лет. Нет, должен сразу огорчить любителей, сразу масштабно мыслить, конспирология, расстреляли. Нет, ничего подобного. Слуцкий умер своей смертью от сердечного приступа. Да, не будь этого, у него были бы абсолютно все шансы встать к стенке вместе со своими подчиненными, вместе с другими создателями советской разведки. Здесь не надо никаких иллюзий. Судьба Слуцкого была абсолютно с этой точки зрения незавидной. 5 июля 1937 года он был последний раз приглашен на прием в Кремль к Сталину. На этой встрече были также Молотов, Андреев, Ежов, Каганович, Ворошилов. К тому моменту тот самый кровавый карлик Николай Иванович Ежов уже успел доложить Сталину о показаниях арестованных по делу Тухачевского. В частности, там были показания Агранова. Одних, в принципе, этих показаний бы уже вполне хватило, чтобы поставить Слуцкого к стенке и вообще даже не испытывать никаких по этому поводу мук совести. Но Сталин тогда, в июле 1937 года, об этих самых показаниях Агранова Слуцкому ничего не сказал. На тот момент времени ему не собирались предъявлять никакие обвинения. И для любителей, так сказать, исторической точности могу сказать, что тот самый разговор Сталина со Слуцким длился целых 20 минут. Ну, потому что это достаточно много по тому времени. И касался он в основном кадров, которые были собраны в разведке. Тучи над Слуцким, конечно же, сгущались. Потому что к тому моменту уже была печальная судьба одного из создателей советской разведки Артура Христиановича Артузова. Многие другие чекисты были арестованы. Вот я, в частности, для вас заготовил небольшой списочек. Ну, просто для понимания реалий 1937 года. А то многие наслушались какой-то белиберды и начитались в интернете, что, дескать, все было, в общем, вполне себе вегетариански. 1 июня 1937 года выходит постановление ЦИК СССР и ЦК ВКПБ о лишении орденов Союза Советских Социалистических Республик бывших руководящих работников Наркомата внутренних дел НКВД за предательство и контрреволюционную деятельность лишить орденов. Дальше я вам зачитываю. Думаю, что многие эти фамилии вам о чем-нибудь, наверное, скажут. Молчанов, орден Красного Знамени. Волович, Красной Звезды. Логановский, Красного Знамени. Марголин, Красного Знамени, Ленина и Красной Звезды. Уханов, Ленина. Ягода, Ленина и двух орденов Красного Знамени. Пивоварова, ордена Ленина лишили. Кабакова и Гвахарию орденов Ленина, Прокофьева Красного Знамени, Паукера двух орденов Красного Знамени и ордена Красной Звезды, Янукидзе ордена Ленина, Горбачева, но только не Михаила Сергеевича, трех орденов Красного Знамени, Петерсона ордена Красного Знамени и Ленина, Горькавого Красного Знамени, Корка двух орденов Красного Знамени почетного революционного оружия, Эйдемана двух орденов Красного Знамени и ордена Красной Звезды, Погребинского ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды, ну дальше Бокий Красного Знамени лишился, Пузицкий, один из создателей советской разведки, двух орденов Красного Знамени, Фирин Пупко лишился ордена Красного Знамени и ордена Ленина, Рыков Красного Знамени. Всего в период с 1937 по 1938 год репрессии подверглись 275 сотрудников иностранного отдела НКВД, причем как центрального, так и заграничного аппарата, в том числе и бывшие руководители ИНА – Трелиссер, Давтян, Месенко, Артузов. Теперь непосредственно о смерти Слуцкого, потому что об этом сегодня, огромному моему удивлению, тоже начали спекулировать, дескать, убили Слуцкого. Не сам он сердцем оказался слаб, а подлый товарищ Сталин послал наемных убийц на Лубянку и ликвидировали Слуцкого. При этом простой вопрос, зачем нужна такая сложность, если ты его в любой момент можешь арестовать точно так же, как ты арестовал всех других бывших начальников ИНА, почему-то в голову этим людям не приходит. Вот в их представлении, наверное, Слуцкий – это какая-то такая боевая машина смерти, которую один бы перебил бы, наверное, там полсотни бы следователи НКВД, которые пришли бы его арестовывать. Ну, это же ерунда абсолютная. Повторяю, тогда маршалов Советского Союза арестовали. Маршалов. Слуцкого, если надо было бы. И арестовали, и расстреляли бы. Благо, компромат, еще раз говорю, на него был. Итак, руководитель советской разведки, два ордена Красного Знамени, два знака почетный чекист, умер 17 февраля 1938 года прямо на боевом посту. Если угодно, даже на рабочем месте. Его, кстати, хоронили со всеми государственными почестями. Газета «Правда», главная газета Советского Союза, поместила некролог. Что же тогда произошло 17 февраля 1938 года? Слуцкого приглашает в свой кабинет заместитель наркома, причем первый заместитель наркома внутренних дел, Михаил Петрович Фриновский. Через полчаса в кабинет к Фриновскому срочно вызывается заместитель начальника иностранного отдела, то есть разведки, Сергей Михайлович Шпигельглаз. Тот самый, который организовал похищение председателя Русского общевоинского союза генерала Миллера в Париже за несколько месяцев до этого. То есть здесь речь идет про 17 февраля 1938 года, похищение Миллера – это сентябрь 1937 года. В просторном кабинете заместителя наркома Шпигельглаз видит неподвижное тело Слуцкого, упавшего с кресла. На столике перед ним стоит стакан чая и тарелка с печеньем. Шпигельглаз предлагает вызвать врача. Фриновский говорит: не нужно. Врач уже был. Медицина бессильна. У Слуцкого сердечный приступ. В дальнейшем народный комиссар внутренних дел Николай Иванович Ежов на одном из допросов подписывает показания, из которых следует, что он лично приказал убить начальника советской разведки Абрама Слуцкого. Дескать, Когда Слуцкий пришел в кабинет к Фриновскому, там уже находились Заковский и Алехин. Они отравили начальника советской разведки. Теперь давайте о персоналиях. Значит, Леонид Заковский, заместитель наркома внутренних дел, начальник управления по Московской области. Алехин, заместитель начальник 12-го, это оперативная техника отдела главного управления государственной безопасности НКВД. Оба арестованы вслед за Ежовым. Заковского расстреляли в 38-м. Алехина за шпионаж в пользу Германии в феврале 39-го года. Но история с вот этим отравлением вызывает очень много вопросов. Во-первых, зачем Ежову травить Слуцкого? Ну, если у тебя на руках показания Агранова о том, что Слуцкий является точно таким же предателем, троцкистом, шпионом всех возможных разведок, при этом ты уже до этого, извините, перебил сколько людей по делу Тухачевского, какая тебе разница? Арестовывай Слуцкого, и он чудеснейшим образом займет свое место на очередном открытом процессе советское государство, советское общество против троцкистов, бухаринцев, я не знаю, еще бог знает кого. Слуцкий бы там смотрелся вполне себе гармонично. Ну, правда. Я с этой точки зрения вообще не вижу разницы между, извините, присутствием на скамье подсудимых Генриха Ягоды или Абрама Слуцкого. Ну, какая разница? И тот, и другой чекист, высокопоставленный. То есть Ягоду отравить побоялись и отправили его на скамью подсудимых для того, чтобы потом расстрелять, а Слуцкого отравить не побоялись, его боялись расстрелять. Ну, что это за бредятина конченая? Это первое. Второе. Совершенно очевидно, что сам Ежов эти показания не давал. Они были выбиты у него. В лучшем случае, в худшем случае, эти показания были написаны следователем, который вел это дело. Практика для реалий 1937 года бытовая абсолютно. Тогда люди могли дать показания, что они являются, извините, дедушкой Николая II или прямым правнуком Наполеона, и ничего. А дать показания, что ты взял и отравил Слуцкого, ну и что? Там люди давали показания, что они, извините, целыми днями только и делали, что готовили и осуществляли заговоры против товарища Сталина. Готовили и осуществляли покушения против всех вождей Советского Союза. Но, правда, ни одно из них доказано никогда не было и существовало только в воспаленных фантазиях вот этих вот ежовских же костоломов, жертвы которых он потом сам и станет. Но это же вопрос технический. Повторяю, зачем нужна такая сложность? Тем более, что против нее существует целый ряд вполне себе объективных факторов. Ну, во-первых, Слуцкий был тяжело больным человеком. У него было больное сердце. Давайте вспомним, что, например, председатель ОГПУ Минжинский, которого сменил как раз вот Генрих Ягода, он, например, посетителей принимал лежа на диване, потому что был тяжело больным человеком. И, скорее всего, он как раз умер от сердечного приступа. Кроме того, Слуцкий после смерти был тоже исключен из партии как враг народа. Да, не в феврале 1938 года, а в апреле. То есть сам по себе этот факт, что его исключали как врага народа, однозначно свидетельствует о том, что Слуцкого бы оперативнейшим образом осудили бы и расстреляли. Никто бы никакое бы исключение для него не делал. Но для понимания, два других участника этой истории, я имею в виду Фриновского и Шпигельгласа, точно так же были расстреляны. Осуждены как наймиты всех возможных разведок, троцкистские вредители, бухаринские палачи и так далее, и так далее. Повторяю, Слуцкий с этой точки зрения никаким исключением из правил не был. Кроме того, давайте также не будем забывать, что Ежова расстреляли за... Я вот сейчас вам процитирую прямо из приговора. «Измену родине, вредительство, шпионаж, приготовление к совершению террористических актов и организацию убийств неугодных лиц». Уже давным-давно известно любому желающему, что Ежов был заставлен взять на себя те преступления, которые он, разумеется, никогда не совершал. Мы с вами прекрасно это понимаем. Просто по реалиям того времени его надо было в чем-то обвинить. И набор обвинений был вполне себе стандартный для той эпохи. Вы же не могли бы, извините, на тех процессах обвинить Николая Ивановича Ежова в том, что он перебил всю Ленинскую гвардию. Но это было бы невозможно. А ведь по факту именно так и было. Просто любой желающий может лично открыть и посмотреть в интернете состав, например, первого ленинского совнаркома и ознакомиться с дальнейшими биографиями этих людей, подавляющее большинство из которых было как раз и ликвидировано в эпоху Николая Ивановича Ежова. Причем по приговорам суда, я повторяю, не посредством того, что туда в кабинет к замнаркому должны зайти там условный Заковский, Алехин и отравить зачем-то Слуцкого. Зачем? На процессах открытых 37-38 года все равно все пели, как хор Пятницкого. И пели ровно то, что было им сказано. Там никакой самодеятельности не было. Поэтому, если бы условно у Слуцкого не было бы сердечного приступа, его бы оперативнейшим образом арестовали, отправили бы в суд, и там бы ему суд бы определил бы стенку, Слуцкий бы сам бы рассказал бы, поверьте мне, как он всю сознательную свою жизнь устраивал заговоры против товарища Сталина. И всеми силами он только и делал, что вредил Союзу Советских Социалистических Республик. И что? Ну вот, Шпигель Гласса же расстреляли как подлейшего предателя, изменника, агента всех возможных разведок. А он так, на секундочку, был одним из руководителей ликвидаторов НКВД, для понимания. И ничего, надо было, арестовали и осудили. И еще один момент, о котором нужно обязательно вам сказать. Почему-то считается теперь, хотя это ничем не подтверждается, а напротив, документы говорят об обратном, что Слуцкий в период репрессий занимал какую-то якобы нейтральную позицию по отношению к многочисленным арестованным сотрудникам НКВД. Я должен огорчить. Слуцкий активнейшим образом выполнял поставленные перед ним приказы. Больше того, он проявил, сейчас это прямая цитата, добросовестность в исполнении порученных дел, в том числе в разоблачении врагов народа. Абрам Аронович в некоторых случаях, правда, к его чести, действительно ручался за отдельных сотрудников. Ну, в частности, был восстановлен в рядах государственной безопасности уволенный по прямому приказу Ежова сотрудник внешней разведки Кукин. Сохранился рапорт Слуцкого на имя все того же Фриновского. В нем говорится: «Прошу дать указание в отдел кадров НКВД о направлении в сектор кадров внешней разведки личного дела офицера Кукина Константина Михайловича. С 31 года работает ВИНа, с 35 года в группе Яши». Если кто-то не знает, группа Яши – это группа Якова Серебрянского, как раз ликвидаторы НКВД. Группа Серебрянского, в частности, реализовала ликвидацию председателя Русского общевоинского союза генерала Александра Павловича Кутепова в Париже в 1930 году. Продолжаем цитировать этот документ. В 1937 году Кукин уволен за связь с Артузовым. Учитывая большой опыт закордонной работы товарища Кукина и хорошее знание английского языка, полагал бы возможным использовать его на работе в одной из загранрезидентур, не задерживая в аппарате 7-го отдела. Ну, 7-й отдел как раз иностранный отдел. 26 октября 1937 года. На рапорте, на этом есть резолюция Фриновского. Согласен. Прошу доложить страну загранкомандировки товарища Кукина и легенду его прикрытия. Но из этого вовсе не следует, что Слуцкий не имел вовсе никакого отношения к той чистке, которая последовала тогда в 1937-1938 году в НКВД. Повторяю, 275 сотрудников попали под репрессии, свыше 100 были расстреляны. В результате сам Ежов незадолго до своего собственного ареста пишет в докладной записке на имя товарища Сталина, что на сегодняшний момент у Советского Союза почти нету разведки. Ну, потому что пришлось, так сказать, выкорчевывать врагов народа. Это дорого встанет нашей стране. Очень дорого. Но это совсем другая история, относящаяся скорее там, к 39-му, 40-му и 41-му году. И, может быть, я о ней отдельно как-нибудь расскажу в рамках теории заблуждений. Пока же это все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.